«Кто тебя послал?» — тихо спросил я.
«Собака заговорила. Волк ли я слышу, заявляющего о своем гордом одиночестве, воем, возносящимся к неизвестным звездам? Или же это услужливое самомнение, звучащее в лае собаки? Сколько тысячелетий пришлось мучить и терзать первого, чтобы отнять у него чувство собственного достоинства и превратить в орудие, во второе?»
Втянув дым, я кивнул. Подобно большинству обитателей Харлана, я более или менее знал наизусть стихи и прочие кривотолки Куэлл. Они преподавались в школе вместо ее более поздних и более весомых политических работ. Большинство из них до сих пор считаются слишком радикальными для детей. Перевод был отвратительный, но суть передавал правильно. Однако гораздо больше меня поразило то, что человек, не бывавший на Харлане, цитирует это мало кому известное произведение. Я закончил стихотворение за Кадмина.
«И как измерить расстояние от души до души? И кого винить в случившемся?»
«Вы пришли сюда, чтобы искать виновных, мистер Ковач?»
«В том числе и для этого».
«Какая жалость!»
«Ты ждал чего-то другого?»
«Нет», — снова улыбнулся Кадмин. «Ожидание — наша первая ошибка. Я хотел сказать, какая жалость для вас!»
«Возможно».
Он покачал огромной пегой головой.
«Можете не сомневаться. От меня вы не услышите никаких имен. Если вы хотите непременно найти виновных, полагаю, отдуваться придется мне».
«Ты очень великодушен, но, наверное, забыл, что говорила Куэлл о шестерках».
«Убивай их, не раздумывая, но считай пули, ибо есть более достойные цели».
«Ха!» — Кадмин фыркнул.
«Вы угрожаете задержанному в здании полицейского управления, где записывается каждое произнесенное слово?»
«Нет, просто хочу, чтобы ты взглянул на вещи в перспективе».
Я стряхнул с сигареты пепел и посмотрел, как он погас, превратившись в ничто еще до того, как долетел до пола. «Ты только марионетка. За нитки дергает кто-то другой. Вот этого человека я и хочу уничтожить. Ты — ничтожество. На тебя я не стал бы тратить даже плевок».
Кадмин откинул голову назад. По мерцающим линиям в небе пробежала дрожь, подобная молнии, изображенной художником-кубистом. Отразившись в тусклом блеске металлического стола, она, казалось, на мгновение прикоснулась к пальцам Кадмина. Когда он поднял на меня голову, в его глазах светилось любопытство.
«Меня попросили убить тебя только в крайнем случае, если похитить по какой-то причине не удастся», — равнодушно произнес он. «Но теперь я тебя обязательно убью».
Ортега набросилась на Кадмина, не успел последний слог слететь с его языка. Стол, подернувшись рябью, исчез. Ударом ноги, обутый в высокий ботинок, лейтенант свалила Кадмина со стула на пол. Тот перекатился на бок и попытался подняться, но тот же самый ботинок попал ему в подбородок, снова отправляя на пол. Проведя языком по почти затянувшимся порезам на губах, я поймал себя на том, что не испытываю Кадмину ни капли сочувствия. Схватив Кадмина за волосы, Ортега приподняла голову. Благодаря тому же самому волшебству виртуальной системы, которая отправила в небытие стол, сигарета у нее в руке сменилась увесистой дубинкой.
«Я не ослышалась?» — прошипела лейтенант. «Ты начинаешь нам угрожать, долбанный козел!»
«Жестокое обращение с подследственным...»
«Ты совершенно прав, мать твою!»
Ортега с силой ударила Кадмина дубинкой по скуле, рассекая кожу.
«Жестокое обращение с подследственным в созданной полицией виртуальности, зафиксированное системами наблюдения. Правозащитники поднимут страшный шум, не так ли? Вот только знаешь что? Почему-то мне кажется, что эту ленту твои адвокаты постараются не трогать».
«Оставьте его в покое, Ортега».
Опомнившись, лейтенант отошла назад. У нее было перекошенное от злости лицо, она шумно вздохнула.
Между нами и Кадмином, поморгав, снова появился стол. Кадмин уже сидел за ним, без каких-либо следов побоев на лице.
«И ты тоже можешь считать себя трупом», — тихо произнес он.
«Да, не сомневаюсь», —
в голосе Артеги прозвучало презрение, по меньшей мере наполовину обращенное к ней самой. Постаравшись успокоить дыхание, она отдернула куртку, хотя в этом и не было необходимости.
«Как я уже говорила, к тому времени, когда у тебя появится такая возможность, в аду станет холодно. Впрочем, быть может, я тебя подожду».
«Неужели тот, кто тебя прислал, Кадмин, стоит всего этого? Ты молчишь, храня верность клиенту, или просто наложил в штаны от страха?»
Вместо ответа лоскутный человек скрестил руки на груди и посмотрел на меня так, будто я был пустым местом.
«Ковач, вы закончили?» — спросила Артега.
Я попытался встретиться глазами с устремленным вдаль взглядом Кадмина.
«Кадмин, я работаю на очень влиятельного человека. Возможно, это твоя последняя надежда о чем-то договориться».
«Ничего. Он даже не моргнул. Я пожал плечами».
«Тогда все».
«Хорошо», — мрачно произнесла Артега. «Потому что пребывание в обществе этого куска дерьма начинает действовать на мою обычно очень терпимую натуру».
Она помахала рукой у Кадмина перед носом.
«До встречи, долбанный козел».
Кадмин повернулся к ней, и его рот исказила едва заметная, но очень неприятная ухмылка. Мы вышли. Мы вернулись на четвертый этаж. Стены кабинета Артеги были покрыты ослепительными отблесками белого песка под высоким полуденным солнцем. Я невольно зажмурился, спасаясь от яркого света. Артега, пошарив в ящике письменного стола, достала две пары солнцезащитных очков.
«Ну и что вы узнали?»
Я поправил очки на переносице. Они были неудобными, оправа слишком маленькая.
«Почти ничего, если не считать, что у Кадмина не было приказа убивать. Кто-то хотел просто поговорить. Вообще-то я и сам дошел до этого, ведь в противном случае Кадмин спалил бы мою память полушарии в вестибюле Хендрикса. То есть это означает, что кто-то хотел о чем-то со мной договориться в обход Банкрофта».
«Или кто-то хотел допросить вас с пристрастием».
Я покачал головой.
«О чем? Я только что прибыл на Землю. Это не имеет смысла».
«А если это связано с корпусом чрезвычайных посланников? Какой-нибудь давнишний должок?»
Артега помахала рукой, словно выдавая различные предположения.
«Кто-то имеет на вас зуб?»
«Нет. Через это мы прошли, еще когда орали друг на друга у меня в номере. Есть люди, которые с радостью расправились бы со мной, но никто из них не живет на Земле. И ни у кого нет такого влияния, чтобы выйти за пределы своей системы. А насчет корпуса я не могу сказать ничего, чего бы не нашлось в открытых архивах. Это было бы чересчур большим совпадением. Нет, все дело в Банкрофте. Кто-то хотел принять участие в представлении».
«Тот, кто его убил?»
Опустив голову, я посмотрел на Артегу поверх темных стекол.
«Значит, вы мне верите?»
«Не совсем».
«Ну же, бросьте».
Но Артега меня не слушала.
«Я хочу узнать», — задумчиво промолвила она, «почему Кадмин в конце концов переменил свою линию? Понимаете? С тех пор, как его загрузили в воскресенье вечером, мы мурыжили его раз 10, и он впервые, хотя бы косвенно, подтвердил, что в тот вечер был в Хендриксе».
«Кадмин не признался в этом даже своим адвокатам?»
«Мы не знаем, о чем он с ними говорил. Его интересы представляют крупные акулы из Улан-Батора и Нью-Йорка. Заоблачные гонорары. Приносят на каждую встречу с клиентом устройство постановки помех. На лентах системы наблюдения один шум».
Я удивленно поднял брови. На Харлоне виртуальные юридические процедуры обязательно отслеживаются. Устройство для помех не разрешается использовать никому, сколько бы денег ни стояло за этим человеком. Кстати, раз уж речь зашла об адвокатах Кадмина,